Ольга вернулась домой уставшая и раздраженная. За время дежурства ей пришлось сделать две экстренные операции, обе по удалению инородных тел из глаз. В офтальмологическое отделение с термическим ожогом сетчатки глаз, полученного в результате неудачно брошенного фаера, поступил даже один из шведских болельщиков. «Ты все в игры играешь», — заметив в руках Олега пергамент, спросила Ольга. «И что это за веревка у тебя на шее?» — указала она на шелковую нить, свисевшим на ней сребреником Ярослава. «Да это так, Игорь придумал», — замялся Олег. «Ты маме звонил?» Произнося эти слова, Ольга имела в виду, конечно же, свою маму, тещу Олега, Марию Степановну, проживающую в Белой церкви и к которой на все лето они отправили своего 6-летнего сына Ярослава. «Нет, тебе не интересно узнать новости о сыне? Оля, вот для чего ты сейчас это сказала? Ты же знаешь, стоит мне позвонить, как Ярик начнет проситься домой. Зачем его травмировать? Что сейчас он в Киеве будет делать?» Истинная причина, почему он не звонил своей теще, была иная. После разговора с ней у Олега каждый раз появлялось странное чувство. И вроде разговор был ни о чем, ничего обидного она ему не сказала, но в голове еще долго звучал ее голос, в интонациях которого, отчетливо читая упрек, а также сочувствие своей дочери, которой, как она считала, не повезло с мужем. На ее вопрос, почему заморозилось строительство в коттеджных городках, он был вынужден долго оправдываться, причем начинать свои объяснения с глубинных процессов, произошедших в мировой финансово-экономической системе за последние годы. «А что с поездкой?» — смягчилась Ольга, оставив эту тему в покое. «Все нормально», — обрадовался Олег. «Едем. Игорь уже отели забронировал». «Ну а что с визами? Норвежец прислал приглашение?» «Еще нет. Ну куда он теперь денется? Мы ведь поручение его выполнили». «А что в самом деле в Софии есть эти надписи?» — указав на пергамент, удивилась Ольга. «Есть», — оживился Олег. «Правда, только фрагменты. Зато сохранился полный рисунок ладьи», — показал он завитушки в форме змеиной головы. «Никогда бы не догадалась, что это ладья», — удивилась Ольга. «Это ее нос. У викингов для устрашения носы кораблей всегда были в форме змей или чудовищ». «Ну а что здесь написано?» — поинтересовалась она. Олег перевел ей старославянский и глаголицу на современный язык. «Ну, с Иваном понятно. Он, скорее всего, и есть автор этого свитка», — задумчиво произнесла Ольга. «А вот кто такие Ирина и Николай? Это я и пытаюсь как раз узнать. Вот только как это сделать?» «А что это за пятна?» — указала Ольга на пергамент. «Наверное, кровь. Видишь эти отверстия? Это следы от копья. Выходит тогда, что это кровь Ивана», — предположила она. «Может, и его, но какое это имеет значение?» «Как какое?» — удивилась Ольга и тут же воскликнула. «У меня есть идея».
«Какая?»
«Ты можешь дать мне на время этот пергамент?»
«Бери», — решительно произнес Олег. «А зачем тебе?»
«Определить его группу крови».
«Ты это серьезно?»
«Конечно».
«И что это даст?»
«Как минимум, группу крови на свитке можно сравнить с группой крови норвежца. Хотя это мало что даст. Может оказаться простым совпадением». Она надолго задумалась, а потом неожиданно воскликнула. «Я знаю, что надо сделать». Через несколько дней позвонила Ира. «Приходите к нам 19-го вечером. Будем за наших вместе болеть, а я что-нибудь вкусненькое из скандинавской кухни приготовлю. Надо же ее как-то осваивать. А заодно о поездке поговорим. Вы знаете, что визы уже оформлены?»
«Да», — удивилась Ольга.
«Мало того, я уже и в колл-центре была». «Какие же скандинавы все-таки молодцы», — не унималась Ира. «Представляете, на Артема организовали специальный центр по оформлению виз, причем он обслуживает не только тех, кто собрался посетить Швецию или Норвегию, но также Данию, Финляндию и Исландию. Передаешь документы и все, никаких очередей. Жди, когда только СМС придет. Приходи и забирай свой паспорт с визами».
«А у меня для вас тоже сюрприз есть», — загадочно произнесла Ольга.
«И какой?» — удивилась Ира. «Вот когда встретимся, тогда и скажу». Просторный парадный подъезд чопорного дома, возведенного специально для проживания в нем чиновников высшего ранга Укрмясопромтреста,
по улице Костельной, номер 10, источал невероятные и умопомрачительные запахи чего-то пряного и душистого, без сомнения запеченного в духовке и не иначе, как принадлежавшего к семейству куриных, а если быть точным, курицы домашней бройлерных пород. Олег с Ольгой невольно сглотнули слюну. «Что за скандинавское блюдо приготовила Ирка?» – удивилась Ольга. О том, что запах исходит из квартиры номер 13, где проживало семейство их друзей Игоря и Ирины, сомнений не было никаких. С каждым их шагом аромат нарастал, становился более насыщенным и буквально сводил с ума. «Ирка, что ты такое приготовила?» – буквально с порога выпалила Ольга. «Твои гости сейчас слюной захлебнутся». «Она у меня такая», — встретил гостей Игорь. «Можете представить, каково мне сидеть за компьютером и все это нюхать? На кухню ведь не допускает?» «Радуйся», — ухмыльнулся Олег. «Меня туда силой загоняют. Какой год в поварятах хожу? Принеси, отнеси».
«Знаете», — загадочно произнесла Ира, «я думала сначала норвежскую семгу приготовить. Но это так банально. Ее все готовят. Потом решила что-то из трески сделать. Но, как оказалось, это не так просто. Я и в дарах моря была, смотрю, лежит такая несчастная. Поэтому я решила приготовить курицу по-мавритански. Сама и рецепт придумала».
«А при чем тут Скандинавия?» – удивилась Ольга.
«Как при чем? Знаете, что меня вдохновило на этот рецепт?»
«Что?» – улыбнулась Ольга.
«Оказывается, при раскопках курганов возле Старой Упсалы, а мы, кстати, скоро там с вами будем, обнаружилась масса восточных вещей. Дирхемы, арабские весы, а главное – шахматы из слоновой кости. Представляете? Викинги и шахматы. Когда я узнала об этом, мигом родился этот рецепт». Произнося эти слова, Ирина открыла крышку сотейника. Все трое, заглянув туда, ахнули. «Ну ты, Ирка, даешь!» До золотисто-коричневого поджаренная корочка – и нежнейшее, истекающее горячим соком мясо курицы, утопало в пряном винном соусе. Пропитанные запахами гвоздики, корицы и мускатного ореха винные пары были дополнены цитрусовыми и дынными нотками. Все это многообразие запахов, его тонов и полутонов служило лишь дополнением к основному лейтмотиву – запаху мастерски запеченной в духовке курицы. Погребенная под толстым слоем поджаренных до золотистого цвета орешков кешью, пропитанных винным соусом и разбухших от него сухофруктов, изюма и фиников, а также дынных и апельсиновых цукатов, эта курица немедленно просилась быть съеденной. Игорь не удержался и запустил в сотейник руку, чтобы ухватить там несколько орешков. «Не смей!» – закричала Ира. «Это еще не все». С этими словами она плеснула на курицу коньяк и тут же поднесла горящую спичку. Синее с оранжевыми языками пламя охватило сотейник. Этот огонь плясал и в их глазах, как завороженные они смотрели на него. Наступившую тишину неожиданно прервал Игорь. «А она не сгорит? Успокойся». «Сейчас потухнет», — спокойно произнесла Ирина. И действительно, огонь исчез так же быстро, как и возник. «А теперь налетайте». Курица действительно была восхитительной. И еще долго, кроме нечленораздельного мычания и возгласов одобрения, ничего не было слышно. Наконец Олег прервал эти первобытные звуки. «Игорь, что это за вино? Нравится?»
«Очень».
«Бакантино Мольтепульчано Абруццо Резерва. Мое любимое. Мольтепульчано – сорт винограда, а Абруццо – провинция на юго-востоке Италии, где его производят. А что мы в Норвегии будем пить? Во-первых, попробуем самого северного в мире пива – Мак. Его варят за полярным кругом в городке Тромс. А во-вторых, отведаем местную картофельную водку – Аквавит, которую настаивают на тмине, кориандре, фенхеле и зверобое. Можем даже знаменитую линию аквавит попробовать. Ее специально в бочках по морям катают. И не просто по морям, она дважды должна пересечь экватор. Утверждают, будто у нее от этого особый вкус проявляется. А что это за название такое странное, аквавит?
«Уж сильно оно на нашу оковыту похоже», — удивился Олег. «Правильно», — согласилась Ира. «В основе их лежит одно и то же латинское выражение «аквавита» или «живая вода». «Живая или мертвая, не надо только отступать от наших традиций», — заявил Игорь. «Берем, как всегда, с собой нашу проверенную с перцем и шмат сала с Владимирского рынка». Конечно, все трое горячо поддержали его. «А теперь рецепт выкладывай», — обратилась Ольга к Ирине. «Все просто. Берешь курицу, режешь ее пополам. Затем солишь, перчишь и обжариваешь на оливковом масле до румяной корочки. Обжаренные куски кладешь в сотейник, заливаешь свежевыжатым соком апельсина наполовину сухим красным вином. Можно взять Монтепульчано Абруццо, как сделала я, а можно и вино других марок, неважно. Затем добавляешь специи, 4 бутона гвоздики, четверть чайной ложки молотого мускатного ореха, 2 чайные ложки корицы и корень имбиря. Потом посыпаешь курицу поджаренными кешью. Добавляешь изюм, финики, цукаты из дыни и апельсина. Закрываешь крышку и в духовку. Дело сделано. А когда она будет готова, фламбируешь коньяком. Ты видела, как я это делала? Фламбировать — это поджечь? Да, от французского «фламбер» — пылать. Ирка, курица действительно супер. Тебе ресторан надо открывать. Может, в этом твое призвание? Нет, это рутина. Такое блюдо можно приготовить только для друзей. Здесь необходимо вдохновение. Ты лучше про свой сюрприз расскажи. Так вот, обратилась Ольга к разморенным едой и вином друзьям. Помните на свитке бурые пятна? Да, это пятна крови, въевшиеся в пергамент. Совершенно верно. И я знаю ее группу. Серьезно? Куда серьезней. Это A2RH+, или вторая резус-положительная. И что это нам дает? По большому счету ничего. Интересен сам факт. Представляете, прошла 1000 лет, человека уже и след простыл, а частицы его остались. Появляется чувство, будто время стерлось. Это как два параллельных мира. Наверняка есть точки соприкосновения и взаимного проникновения прошлого в настоящее и наоборот. «Ну ты, Ольга, даешь», — удивилась Ира. «А у Олафа может быть эта же группа крови, если они с Иваном родственники?» «Теоретически может, но здесь нет прямого наследования. Только тест по определению гаплогруппы по Y-ДНК может косвенно подтвердить, родственники они или нет». «А как это сделать?» — поинтересовался Игорь. «С Олафом все просто. Ему достаточно сдать в лабораторию ДНК, содержащий материал. А вот со свитком придется повозиться». Пока кроме гена Ovis aries ничего обнаружить не удалось. Ты сказала, что на свитке был обнаружен ген aries. Это означает, что Иван был арийцем, удивился Игорь. Каким арийцем? Ovis aries означает овца домашняя. Пергамент сделан из ее шкуры. Выделить человеческую ДНК пока не удалось. Но это пока. Если повезет, и здесь остались микрочастицы человеческого эпидермиса. Можно попытаться определить гаплогруппу ДНК по Y-хромосоме. «Это что еще такое?» – удивился Игорь. «Это тест, который позволит установить, носителем каких генов по территориальным и этническим характеристикам был Иван, и сравнить его ДНК с ДНК норвежца. Проще говоря, можно попытаться узнать, являются ли Олаф и этот Иван родственниками». Ведь по Y-ДНК можно косвенно узнать даже отцовство. Она не меняется тысячелетиями, и по этой цепочке можно составить генеалогическое дерево своего рода по мужской линии. Сейчас даже воссоздали генеалогическое дерево всех народов, проживавших в Европе. Ты это серьезно, не поверил, Игорь? Конечно. Если я тебя правильно понял, то по ДНК можно определить национальность. Это не совсем так. Нет жесткой привязки гаплогруппы к национальности. Хотя сама нация в количественном отношении, как правило, является носителем одного из доминантных мутантных генов. К примеру, большинство мужчин в Украине, около 53% по Y-ДНК, относятся к гологруппе R1A. Для Скандинавии характерны другие гологруппы, I-1 и N-1A. Если на свитке будет обнаружено наличие скандинавских генов, то с большой долей вероятности можно предположить, что Иван на самом деле никакой не Иван, а, к примеру, Йохан. И наоборот, если обнаружится ген R1A, значит, он наш земляк. Выходит, что с R1A это наша славянская гаплогруппа. Ничего подобного. Гаплогруппа R1A распространена также в Индии, Пакистане, Иране. Даже евреи ашкенази являются ее носителями. Все не так просто, как кажется. Эту гаплогруппу называют еще индоевропейской или арийской. В генетической генеалогии нет такого термина, как генетический славянин. Это скорее культурно-этническое, а не генетическое понятие. И все же выходит, что у нас, украинцев, преобладает арийский ген R1A, не унимался Игорь. Так же, как и у многих других народов, о которых я уже говорила, осадила его Ольга. Ну, а в Западной Европе, в той же Германии, поинтересовался Олег, там распространен другой ген, который также относится к разновидности R-подгруппы, но более молодой, R1B. Скажи, а существует такое понятие, как генетический Адам? Если да, то к какой гаплогруппе он относится, поинтересовалась Ира. Конечно, это гаплогруппа A, от которой и произошел весь род людской. Чем дальше, как в алфавите, от нее стоит последующая буква, обозначающая гаплогруппу, тем моложе мутация. К примеру, мутация R1A произошла у мужчины, жившего примерно 15 тысяч лет назад. «Оля, если мы правильно тебя поняли», — продолжала Ира, «то по этому самому тесту Y-ДНК можно определить, к какой территориальной этнической группе относился Иван». «Конечно. Правда, я вообще сомневаюсь, что это удастся сделать. Во-первых, тысяча лет прошла, а во-вторых, сам свиток, он ведь из кожи животного сделан. Выделить человеческую ДНК пока не удалось, но это пока». «А давайте Олафу позвоним», — неожиданно предложила Ира. «Ведь еще не поздно. К тому же он наверняка футбол сейчас смотрит». «Он-то смотрит, а мы из-за этой курицы телевизор забыли включить», — воскликнул Игорь. На экране вспыхнула картина новенького стадиона в Донецке. На трибунах бушевали страсти. Наши болельщики бурно выражали свой протест судье этого матча. Они отчаянно свистели, размахивали флагами, а на повторе снова и снова залетал в ворота англичан так и не засчитанный судьей мяч. «Лучше бы не включали. Расстройство одно», — обиженно произнесла Ирина. «Давайте лучше норвежцу звонить». «Ну и что мы ему скажем?» «Узнаем группу крови и попросим его сделать тест Y-ДНК. Он ведь хочет разобраться в своей родословной. Только я не знаю, как на английском будет ДНК и гаплогруппа». «А ты скажи, нехай мову вивчая», — пошутил Игорь. «Может, он по крови наш, щирый украинец?» Телефон долго не отвечал, затем раздался голос норвежца. Ира, волнуясь, стала рассказывать ему обо всем, что им стало известно за последнее время. Олаф то и дело удовлетворенно восклицал «Yes, yes, thanks». Но когда прозвучала просьба назвать свою группу крови и сделать тест на Y-ДНК, он надолго замолчал. Затем задал несколько уточняющих вопросов и только потом произнес O-I-R-H+, то есть первое резус положительное. Поначалу это известие всех, кроме Ольги, расстроило, но она вскоре объяснила, что для определения родства это не имеет никакого значения. И все же это небольшое разочарование вернуло всех к вопросу, решение которого никак не зависело от того, является ли Олаф прямым потомком по Y-хромосоме Ивана или нет. Кто такие эти таинственные Ирина и Николай? И кем они приходятся Ивану? Вот что было главным в этой загадке. «Знаете», — обратилась ко всем Ира, — «мне кажется, что эту головоломку надо решать не так. У нас в руках находятся предметы, но мы видим лишь их внешнюю оболочку. Главное, скрытое внутри. Это как QR-код. Визуально это лишь хаотично разбросанные квадратики, но стоит поднести к нему смартфон с установленной на нем программой декодирования, и ты проникаешь в иное, виртуальное пространство. Попадаешь в глобальную мировую сеть, где как раз и находишь ответ на свой вопрос. И каждый квадратик уже не кажется тебе случайным. Он стоит строго на своем месте. Сотни людей проходят мимо, смотрят на QR-код, и многим невдомек, что это вход в иной мир. Ольга правильно сказала: прошлое и настоящее соприкасаются. Надо просто найти туда вход. Мне кажется, ответы на все наши вопросы находятся в самой Софии. Места нанесения граффити – это и есть ключ к пониманию. Это как декодирующая программа в смартфоне. Я считаю, что надо опять идти в Софию.
«Вот и идите туда вместе с Олегом», – предложил Игорь. «Мы же обязанности распределили. Я занимаюсь организацией поездки, Оля – генетикой, а вы – историей».
В четверг Олег позвонил Ирине.
«Я в 3 часа иду в Софию. Пойдешь со мной?»
«Разве ты не на работе?»
«Нас всех в отпуск на время евро отправили. Стройки ведь заморожены. Только моей теще об этом не проболтайся. Когда был строительный бум и кучу денег заработал, и слова не сказала. Зато теперь рот не закрывается.
Так ты идешь?»
«Конечно».
Мария Аранта в сиянии золотого свечения вознесла ладони над ними. «Ну, показывай, как работает твой декодер», — обратился Олег к Ирине. «Давай вместе подумаем. Как ты думаешь, почему Иван разместил свои молитвы именно на этих фресках? Наверняка он сделал это не просто так. И почему он нарисовал ладью?» — указала она на фреску святого Анастасия.
«Я думаю, все просто. Перед отплытием в Норвегию он здесь молился, вот и нарисовал ее».
«Ну а почему на фреске Анастасия, а не на какой-нибудь другой? Кто он вообще такой, Анастасий?»
«А мы сейчас узнаем».
На их просьбу тут же откликнулась одна из смотрительниц. «Святой Анастасий, — зашептала она, — был игуменом монастыря святой Екатерины на горе Синай. В юности он много путешествовал, был миссионером, посетил Египет, Палестину, Аравию и Сирию. Боролся с еретиками, за это его и канонизировали».
«Спасибо», — поблагодарили они ее.
«Вот видишь, — обрадовался Олег, — Иван, видимо, тоже миссионером уехал в Норвегию. Пергамент датирован ведь 1030 годом, а там в это время как раз бушевали религиозные войны. Язычники восстали против христиан».
«Звучит убедительно», — согласилась Ира.
«А что ты скажешь о надписи на фреске святой Ирины? Почему основная часть молитвенного текста находится именно там?»
«Не знаю.
Давай вместе подумаем». Они перешли в северную часть собора, туда, где на одной из граней крестообразного столба, подпирающего своды собора, изображена была святая Ирина. «Я думаю, дело здесь в той самой загадочной Ирине, имя которой Иван зашифровал глаголицей. Это непростое совпадение, ведь молиться и просить защиты принято у своего ангела-хранителя. А святая Ирина на фреске и есть ангел-хранитель Ирины с пергамента.
Возможно, но что это дает?
Пока не знаю. Меня удивляет другое. Почему рядом со святой Ириной на таком же крестообразном столбе только напротив изображена Мария Магдалина? Они будто смотрят одна на другую».
«И что здесь такого?» – удивился Олег.
«А ты обрати внимание на весь этот портал», – взволнованно произнесла Ира. «Тут изображены только святые женского рода». «Да и не только это. Ты посмотри, в какой последовательности они здесь нарисованы».
«В какой?» – не понял Олег.
«Вот стань сюда», – указала она Олегу на место, находящееся как раз между двумя крестообразными столбами, где на одном из них была изображена святая Ирина, а на другом — Мария Магдалина. «А теперь внимательно, слева направо, посмотри перед собой и назови по очереди всех святых, которых ты видишь. Кто первым изображен?»
«Мария Магдалина».
«Правильно. Заметь, именно с Марии Магдалины начинается этот ряд».
«Ну и что?»
«А то, что за ней следует надежда, вера, любовь и София или мудрость. А дальше взгляд сам собой переносится в центральный неф, в апсиде которого кто изображен?»
«Мария Аранта», — медленно произнес Олег.
«Правильно, и над всеми этими святыми находится Иисус Христос».
«Ну и что здесь такого?» Олег все никак не мог понять ход ее мыслей.
«А то, что это не просто аллегория или случайность, это код, шифр. Вот на кого смотрит святая Ирина?» На Марию Магдалину, будто ученик назойливой учительницы, дал ответ Олег на очередной вопрос. «Правильно, она смотрит на грешницу, падшую женщину, которая впоследствии стала святой. А святая Ирина, она чьим ангелом-хранителем была, не унималась Ира? В честь кого Ярослав Мудрый построил церковь рядом с Георгиевским собором? В честь своей жены, Ингигерт или Ирины?» – ответил Олег. «Правильно, святая Ирина – ангел-хранитель Ингигерт. Ведь наверняка Ингигерт, до того, как была построена в ее честь церковь святой Ирины, приходила сюда и молилась. Она, возможно, стояла на том самом месте, где мы сейчас стоим, и молилась и святой Ирине, и Марии Магдалине». «Может быть», — согласился с Ириной Олег. «Но если это так, то я думаю, что фрески именно в такой последовательности появились тут вовсе не случайно. Собор ведь достраивался и расписывался при Ярославе, ты мне сам об этом говорил. Значит, наверняка кто-то, имевший власть и влияние, руководил росписью собора. Мало того, он изменил изначальный проект. Была перекрыта одна из лестниц, ведущая на хоры, по которой поднималась княжеская семья. Поначалу было ведь две лестницы, мужская и женская. И кто-то, проявив волю, одну из этих лестниц перекрыл. Кто это мог сделать?» Олег пожал плечами. «А я уверена, что на такое способна только женщина», — сделала вывод Ира. «Причем женщина сильная и волевая, не согласная с дискриминацией по половому признаку. Определенно это была Ингигерт. Наверняка она и росписью собора руководила, и создала этот чисто женский портал. Мне кажется, тут отображена сама суть Ингигерт. И то, что ее ангел-хранитель святая Ирина изображена стоящей напротив Марии Магдалины, непростая случайность. Что это может означать?» Олег молчал, а Ирина продолжала. «Это значит, что Ингигерт, как любая женщина, неоднозначна по своей сути. Она сочетает в себе одновременно святость и непорочность, и тут же нечто диаметрально противоположное этому, весь спектр человеческих слабостей и греха. И как раз между этими двумя крайностями и находится надежда, вера, любовь и мудрость. София. Ингигерт будто ищет прощения и понимания у Аранты. От грехопадения, олицетворением которого стала Мария Магдалина, через надежду, веру, любовь и Софию происходит ее духовное воскресение. Это место в соборе определенно имеет какой-то сакральный смысл. Хоть и грешно об этом говорить, но оно чем-то напоминает храм Артемиды. Здесь чувствуется сильное женское начало. Мужчина создать такого никак не мог». «Ну ты, Ирка, и выдала. Хотя что-то в этом есть. Правда, твоя теория только осложняет нам задачу. Она заставляет думать о том, что Ирина, упомянутая в свитке, и Ингигерт – одно и то же лицо. Но это слишком смелое предположение». «Хотя чем черт не шутит?» – задумчиво произнес Олег. «Черта мог бы и не упоминать», – цыкнула на него Ира. «В соборе ведь находишься». «А знаешь, что загорелись глаза у Олега? Если следовать твоей гипотезе, что фрески появились тут не случайно, то в их расположении есть и другая закономерность. Помнишь, я говорил тебе о том, что собор своей алтарной частью обязательно должен быть ориентирован строго на восток?» «Конечно. А теперь обрати внимание, куда смотрит в семейной фреске Ингигерт?» «На север». «Правильно. Она смотрит в направлении своей родины, Швеции. А теперь встань на мое место и мысленно проведи прямую линию между Марией Магдалиной и Ириной. Провела?» «Да». «Они будто в глаза друг другу смотрят». «Хорошо. А теперь от середины этой линии проведи другую линию, но уже под углом 45 градусов. Куда она уткнется?» «В угол между верой и любовью». «Правильно. Это северо-западное направление. Если мысленно продолжить эту линию еще дальше, то она наверняка упрется в Норвегию». «Ты это серьезно?» – не поверила Ира. «Куда серьезней. Не забывай, что я архитектор. Ориентироваться на местности – это первое, чему меня учили». «Да что я тебе на пальцах объясняю?» – засуетился Олег. «Сейчас на навигаторе покажу». И с этими словами он достал свой смартфон и запустил в нем программу навигации. Прямая линия стремительно выбежала из Киева, из собора Святой Софии и устремилась далеко на запад, к Белоруссии, затем к Литве, пересекла Балтийское море, проскочила Швецию и устремилась к Норвегии, где неожиданно приостановилась и уперлась в ее древнюю столицу Тронхейм. В пятницу с работы Олегу позвонила жена. Она была взволнована. Тест получился. И что он показал? R1A. Иван не скандинав. Скажи Ирке, пусть срочно звонит норвежцу. Она уже звонила. Ну, у него тоже R1A. Yes! Видишь, какие мы молодцы. Это ты у меня молодец. Да ладно. Оля, а в Украине есть носители скандинавских генов? Да сколько угодно. Каждый шестой мужчина по Y-ДНК относится к гаплогруппе N1A1. Ты что, серьезно? Куда серьезней? Представь, каждый шестой мужчина, который движется, к примеру, по ленте эскалатора в метро тебе навстречу, прямой потомок скандинавов. А чему здесь удивляться? Ты ведь сам говорил, что они когда-то составляли основу княжеской дружины. Это их потомство. К тому же и князья Рюрики были скандинавами. Вечером этого же дня Олегу позвонила Ира. «Привет. Можешь говорить?» «Да». «Знаешь, что я только что прочла?» «Ир, ну откуда мне знать, что ты могла прочитать? Ты у нас девушка непредсказуемая, к тому же с широким кругозором». «Спасибо за комплимент. Я прочитала Евангелие от Марии Магдалины». «Разве такое есть?» — усомнился Олег. «Конечно. Только оно не вошло в каноническое Евангелие. Его обнаружили в 1945 году». «Когда?» — не поверил Олег. «Ты ничего не напутала?» «Нет. Его нашли в Египте. Какой-то крестьянин копал огород и нашел кувшин, а в нем оказались 13 папирусов, среди которых Евангелие от Марии Магдалины. Представляешь? И о чем там говорится?» «Много необычного. Я тебе сейчас зачитаю отрывки. Обалдеешь. Там пишется как раз о том, о чем мы говорили с тобой в Софии, о непорочности и грехе. Слушай. Первое. Материя тогда разрушится или нет? Второе. Спаситель сказал: все существа, все создания, все творения пребывают друг в друге и друг с другом, и они снова разрушатся в их собственном корне. Третье. Ведь природа материи разрешается в том, что составляет ее единственную природу. Четвертое. Тот, кто имеет уши слышать, да слышит. Пятое. Петр сказал ему: «Коли ты разъяснил нам вещи, скажи нам еще это, что есть грех мира?» Шестое. Спаситель сказал: «Нет греха, но вы те, кто делает грех, когда вы делаете вещи, подобные природе разврата, которую называют грехом». Седьмое. Вот почему благо сошло в вашу среду к вещам всякой природы, дабы направлять ее к корню. Восьмое. Далее он продолжил и сказал: «Вот почему вы болеете и умираете, ибо вы любите то, что вас обманывает. Тот, кто постигает, да постигнет. Материя породила страсть, не имеющую подобия, которая произошла от чрезмерности. Тогда возникает смятение во всем теле». Девятое. «Вот почему я сказал вам: крепитесь, и если ослабли, крепите же себя перед разными формами природы». Десятое. «Тот, кто имеет уши слышать, да услышит». Одиннадцатое. Сказав это, блаженный простился со всеми ими и сказал: «Мир вам! Приобретите его себе. Берегитесь, как бы кто-нибудь не ввел вас в заблуждение, говоря: вот сюда или вот туда». Двенадцатое. «Ибо Сын человека внутри вас. Следите за ним. Те, кто ищет его, найдут его. «Ступайте же и проповедуйте Евангелие Царствия. Не ставьте предела, кроме того, что я утвердил вам, и не давайте закона, как законодатель, дабы вы не были схвачены им».
«Ну как тебе? Такое впечатление, будто это недостающий пазл. Какие мысли? Единство материи, неприятие догматизма. А вот откровение самой Марии Магдалины. Правда, папирус поврежден, и некоторые фразы не завершены, но смысл их понятен. Слушай. 25.
«И вожделение сказала: я не увидела тебя нисходящей, но теперь вижу тебя восходящей. Почему ты лжешь, принадлежа мне?» 26. «Душа ответила и сказала: я увидела тебя, ты меня не увидела и меня не узнала. Я была для тебя как одеяние, и ты меня не узнала». 27. Сказав это, она удалилась в великом ликовании. 28. Снова она пришла к третьей власти, именуемой незнание. Она спросила душу, сказав: «Куда ты идешь? Лукавство схватило тебя, но ты схвачена, не суди». 30. И душа сказала: «Почему ты судишь меня, хотя не судила? Я была схвачена, хотя не схватила. Меня не познали, я познала, что все подлежит разрешению, будь то вещи земные, будь то небесные». 31. Устранив третью власть, душа поднялась выше и увидела четвертую власть в семи формах. 32. Первая форма — это тьма. Вторая — вожделение. Третья — незнание. Четвертая — смертная ревность. Пятая — царствие плоти. Шестая — лукавство плоти. Седьмая — яростная мудрость. 33. Это семь господств гнева. 34. Они спросили душу: «Откуда идешь ты, убивающая людей?» Или «Куда идешь ты, поглощающая пространство?» 35. Душа ответила и сказала: «Что хватает меня, убито, что опутывает меня, уничтожено. Вожделение мое пришло к концу, и незнание умерло. В мире я была разрешена от мира и в отпечатке отпечатком свыше. Узы забвения временны, отныне я достигну покоя времени, вечности и молчания».
«Ну как тебе?» — возбужденно спросила Ира. Но Олег молчал. «Неужели ты ничего не понял? Здесь же изложена сама суть женского начала. Весь парадокс в том, что, проходя до конца уготованный ей природой путь, становясь вожделенной и желанной, утопая во плоти, лукавстве и незнании, женщина не становится при этом грешной. И даже тогда, когда она станет применять к себе непонятно кем составленные церковные каноны, и от этого сравнения ей вдруг покажется, что она и впрямь есть то самое дно бездуховности и греха, в этот момент наступает зачатие, зарождение новой жизни, ради которого, собственно, и происходило это ее мнимое падение. И когда уже все состоялось, с младенцем на руках, как Богородица и с Иисусом, она, наконец, поймет, что греха-то и не было, что его и не существовало вовсе. Его придумали люди, которые запутались в самих себе и в своей природе.